благодарность Господу за привилегию, что мы снова можем здесь находиться, чтобы поклониться и чтобы посвятить себя Богу и чтобы попросить Его о том, чтобы Он нас благословил, так как Он всех благословлял, которых Он сам позвал, которых помиловал, которым Он дал обетования, и был с ними во все дни их жизни, чтобы их охранять и чтобы исполнить слово, которое Он им дал. Бог бодрствует ведь над Своим Словом не в безвоздушном пространстве, но там, где люди Его вере приняли, где они готовы стоять в Его распоряжении, чтобы Он Его на земле смог исполнить. Мы это время, в котором живем, конечно же, большей частью распознали. И мы поняли, о чем у Бога идет сейчас речь. И мы подчеркнули, что мы не живем в другие времена, но мы живем в особенное время, в такое время, которое так серьезно, как никакое другое. Время, которое сталкивается со многими противоречиями и со многими вещами, как никакое другое. Это время, где у людей так трудно, как никогда прежде, чтобы найти путь Божий и чтобы распознать, что есть истина. Каждый заявляет, что он имеет истину. Каждый заявляет, что он служит Богу и следует за Ним. Есть столько много голосов, которые стали такими громкими. Посреди всего этого Бог имеет Свой народ, и принадлежащие к Нему слушают Его голос, и Его голос есть Его Слово, не мои и не твои толкования о Его Слове, но Его Слово, которое к нам было направлено в ясности и в истине. Я еще не могу забыть вчерашний вечер. Это что-то прекрасное, чтобы принадлежать к народу Божьему, но это связано с ответственностью, и Господь приводит к ответственности и хочет, чтобы мы верили Ему, доверяли и также были послушны. Благословение Божье находится в послушании. И если Павел пишет в послании к Римлянам 16 главе, чтобы произвести посреди языческих народов веропослушание, тогда там что-то находится великое. Не только веру, но веропослушание. Послушание ведь должно быть по отношению к кому-то. И в этом случае оно должно быть по отношению к Богу. Послушание по отношению к Богу обозначает, чтобы быть послушным Его Слову. Если мои дети послушны мне, тогда они делают, что я им сказал, и то же самое у Бога и с нами. Когда мы делаем, что Он нам сказал, тогда мы Ему послушны. И как говорится, проявляйте себя как послушные дети Божьи и устраивайте вашу жизнь или хождение не по образу этого мира. И Бог хочет нас так воспитать, чтоб мы были послушными чтобы Его благословение могло покоиться на этом послушании. Мы уже слышали прекрасное, и я просто должен был поразмыслить, как раз-таки, как Давид проходил через разные ситуации в своей жизни, но всегда он приходил перед Богом. Жаловался ли он или восклицал, плакал ли он или сетовал, радовался ли он или торжествовал, всегда он становился перед Богом. Когда читаешь псалмы, то ведь это ж такая линия всей жизни, как и мы все в большем или в меньшем проходим. Он всегда приходил перед Богом и знал, когда он приходит в его святилище и призывает его имя, тогда Господь ответит. Мы ведь слышали из одной проповеди, Господь обещал отвечать. Он только не сказал, когда. И может случиться такое, что мы определяем Богу какое-то время и говорим, Господь, в течение этого и этого времени ты должен ответить. Если так не произойдет, тогда я не знаю. И Бог очень мало заботится о распределении нашего времени, но Он заботится много о нас, и мы должны распознать, что мы не можем говорить Богу, когда Он должен что делать, но должны верить, что Он это сделает, так как Он это обетовал. И таким образом мы сэкономим печаль, которую мы сами себе делаем, и также разочарование, которое мы сами себе запрограммировали. У нас было столько много разочарований, которые мы сами вовлекли в наши программы, не больше и не меньше. Бог еще никогда нас не разочаровывал, ни одного раза. Но мы сами позаботились о том, чтобы некоторые из этих вещей были, но все эти вещи мы сами запрограммировали. И это все через технику сегодняшнего времени, через компьютеры. И это ведь тоже переносится, тоже на верующих, на меня и на тебя. Я говорю это сейчас в шутке. Не хотим ли мы вернуться к старым временам, где люди Господу безгранично доверяли, где они не устанавливали никакого времени, но Богу верили и знали, что Он все сделает хорошо. Здесь мы читали в 84-м псалме, в 5-м стихе, «Благо тем, которые живут в доме Твоем и все время славят Тебя». И за этим стоит такое слово «селах». И каждый раз, когда это слово написано, всегда была пауза. Люди тогда задумывались. Они переставали. Они останавливались при этой мысли. И я думаю, что мы тоже при этом можем остановиться. Если мы читаем в Новом Завете, в послании к евреям, то там, наверное, написано в 3 главе, в 6 стихе, «А дом его мы». «А дом его мы». Бог имеет место жительства на земле. Дом. И в 1 в Тимофее, в 3 главе, в 15 стихе написано, «Чтобы ты знал, как нужно поступать в Доме Божьем, который есть община живого Бога, столб и основание истины». Вы знаете, что Давид имел большую тоску в своем сердце, чтобы построить Богу дом. И знаете, почему и для чего? Кто из вас это знает? Почему Давид в своем сердце имел такое глубокое желание, чтобы Богу построить дом? Кто знает причину, почему он хотел это сделать? Он ведь сам сказал и объяснил, ради ковчега Завета, чтобы построить место, где он сможет остаться, чтобы его не носили туда и сюда, но чтобы было место. А потом он говорит, где подножье ног твоих будет находиться. Там, где ковчег Завета находился, там был Бог. Будь это в Идумее, или как там всех этих людей не звали, везде, куда не приносили ковчег Завета, были ли это и Евусеи, или кто бы ни был, везде, там переживали присутствие Божье. И что же находилось в ковчеге Завета? Слово Господне. И мы можем сегодня сказать, ведь это ж все равно была мертвая буква, так как буква была выгравирована на скрижалях или же была написана на козьих шкурах. Тогда это называли пергаментом. И если же мы пройдем немножко дальше, то мы должны сказать, и если Божье Слово даже было написано и выглядит так, как будто это мертвая буква, то оно все равно перед Богом остается живым и действенным. И как Павел написал в послании к евреям, «Острее, чем обоюдоострый меч». Бог связан со Своим Словом. Там, где Его Слово, там Он. Теперь мы подойдем к пункту. Мы все должны ведь быть храмом Божьим. И Писание говорит, храм Божий свят, и им являетесь вы. Для чего должен быть храм? Мы ведь уже сказали, чтобы Господу приготовить место, и чтобы ковчег Завета принести туда. И когда ковчег Завета был поставлен на свое место, то Соломон вышел на улицу, поднял свои руки и преклонился, и призвал Бога Небес. И слава Божья наполнила дом. Когда слава Божья наполнит тебя и меня и приведет новозаветную общину снова туда, чтобы она была для чести и для прославления Его славы. Только тогда, когда Слово Божье будет вложено в твое и в мое сердце, когда ты и я станем таким ковчегом Завета, в котором сможет быть Божье Слово, тогда сам Бог сойдет, и Его Слово, которое мы носим в себе, подтвердит. И я думаю, что это время сейчас пришло, чтобы произвести разделение между всем тем, что приходит от людей, и между тем, что приходит от Бога. Мы ведь уже поняли, что это особенное время настолько, что Бог производит разделение. И пророк Исаия это, наверное, был, который изрек, что же общего имеет пшеница с соломой? У меня вообще-то в самом начале это тоже было вестники миссии, а теперь только эта часть. Что общего имеет слово с толкованиями? Мы уже поняли, что смешивание перед Богом не может устоять, и что приходят к зачатию и к рождению неправильные дети, которые не слушают Бога, которые не позволяют себе ничего говорить, которые в упрямстве своего сердца идут дальше. Точно так же, как оно было и у Исмаила. Он был диким человеком, хотя и Авраам был его отцом, но без обетования, дикий человек. Его нельзя было укротить. Точно так же оно со всеми, которые не становятся под слово Божьего обетования. Они идут, и Бог не может с ними говорить. Благо тем, которые живут в доме Твоем и все время славят Тебя. Это наше желание, это наше стремление. Ведь можно было бы еще раз все это прочитать и много раз прочитать. Стих 3. «Душа моя тосковала, даже истомилась по дворам Господним». Эта тоска в нас по откровению Божьему должна стать такой большой, чтобы она могла выразиться. Да, чтобы мы больше не могли это вынести, потому что Бог себя еще не открыл так, как в этой Библии написано. И когда я так иногда наедине, у меня ведь... Там ведь у меня есть моя стойка. Я не имею в виду, чтобы что-то выпивать, но стойка, над которой висят лампы, и там лежит старая Библия, примерно 300 лет. И потом я читаю там, под освещением этого света, вплоть до ночи. И я иногда говорю: «Господь, Боже мой, все, что здесь написано, это истина. И Ты еще сегодня тот же самый. Ты учредил и оставил живое свидетельство на земле. И Ты сейчас еще имеешь людей, которых Ты можешь использовать, чтобы снова сделать то же самое, что Ты сделал тогда. Тебе, о Боже, это что-то легкое, чтобы сделать это еще раз, что Ты делал тогда». Я хочу только коротко прочитать несколько слов, и потом, может быть, брат Рус тоже что-то скажет. Мы ведь так благодарны, что мы все еще можем собираться вместе, чтобы укрепиться в вере перед лицом Божьим. И каждое собрание, каждое слово, которое мы читаем, оно ведь в себе имеет что-то нарастающее, укрепляющее. И если даже Бог иногда должен ударить молотком, чтобы какие-то вещи разбить, но никогда, чтобы разбить тебя и меня, но только то, что ты и я должны отпустить. Только то, от чего мы должны отказаться. Это пусть спокойно попадает под молоток, но только никогда ни ты и ни я. Бог не имеет радости в том, чтобы нам причинить страдания. Бог хочет, чтобы у нас было хорошо. И это уже Павел написал Филимону в коротком послании. Но те вещи, которые формируют преграду перед Богом для тебя и для меня, для твоей и моей верующей жизни, для твоего и моего духовного роста, по ним пусть ударит молоток Божий, к ним пусть будет приложен меч, или жить нож винодела, чтобы обрезать. Мы ведь получили поучение в это время, как никогда прежде. Хотя и я в точности знаю, что все, которые уже давно верующие, они то время, где они уверовали, будут иметь в своих мыслях до самого конца, как самое великое время, как самое славное, как самое важное время. Нету ни одного человека, кто в истине Бога пережил, чтобы он еще раз во всей своей жизни имел отрезок времени, которое превзойдет то время, которое было в начале. Если только Бог не сможет нам разъяснить, что конец будет таким же важным, как и было начало. Но мы все, особенно чем старше мы становимся, тем больше мы возвращаемся или вспоминаем о первом времени. И если бы даже Бог сегодня воскресил мертвых, то мы бы все равно говорили о том, что было тогда, потому что мы это так свеже пережили, потому что мы пришли к вере, Слово стало нам новым, милость нас охватила, и мы вошли в Царство Божье. И поэтому те времена, которые мы тогда пережили, они так перешли в нашу плоть и кровь. Но Бог ведь дальше делает великое, может быть, еще намного более, чем Он делал тогда. И я надеюсь, что мы все это переживем и увидим. Что касается поучения, то ведь Моисей уже изрек особенное слово в конце своего земного пути. И здесь говорится во Второзаконии, в 32 главе, с 1 стиха, «Прислушайтесь, небеса, ибо я буду говорить, и земля, внимай словам уст моих. Как дождь, излейся поучение мое, и как роса, кропи речь моя. Как кратковременный дождь на молодую зелень, и как капли дождя на растения. Имя Господа хочу я возвестить. Воздайте славу Богу нашему. Он есть скала, совершенны дела Его. Ибо все пути Его праведны, Бог верен, и нет в Нем лукавства. Он справедлив и истинен. До этого места это драгоценное Слово Божье. Мы ведь заметили в прошлые дни, как это хорошо, когда дождь сходит на сухую землю. Какое приходит освежение, оживление. Да, это необходимо, чтобы сошел дождь. И здесь говорит Пророк Божий, как дождь, излейся поучение мое, и как роса, кропи речь моя, как кратковременный дождь на молодую зелень, и как капли дождя на растения. Поучение — это не только чтобы принести пустые слова. Поучение, которое приходит от Бога, обозначает быть напоенным Богом, и чтобы сидеть под росой всемогущего Бога, и чтобы влага сопровождала слово, чтобы зародыш, который находится в посеве, мог взойти. У Бога нету никакой пустоты и также сухих слов. У Бога каждое слово наполнено, и поэтому это полное Евангелие. И слово сопровождается Духом, чтобы оно было оживлено. Когда рассматриваешь пророков и апостолов, с какой Божьей мудростью они приносили Слово, писали его, тогда мы можем только удивляться. Для людей, которые используют свой разум, некоторые вещи могут быть запутанными или трудными, но те, которые водимы Духом, для них ничего не трудно или запутано, но все ясно. Иаков пишет в своем послании в 3 главе, в 1 стихе, «Не стремитесь быть учителями, братья мои, подумайте хорошо, что мы подвергнемся более строгому приговору. Если мы Божье поучение, которое изошло в это время, ставим на светильник, тогда мы осознаем, какая ответственность связана с этим перед Богом. Есть учители, которые учат без Бога, и они учат, чему хотят. Но Бог поставил в общине апостолов, пророков, пастырей, учителей и евангелистов. И если мы принадлежим к общине Божией, тогда ведь эти служения будут к нам говорить, тогда они будут для нас значить то, для чего Бог их поставил. И все еще написано, что Бог поставил эти служения, чтобы приготовить святых, чтобы сделать их способными. Почему мы подчеркиваем пророческое служение? Почему мы придаем такое большое значение Божьему поучению? Ведь не потому, что мы имеем удовольствие в этом, ведь не для того, чтобы задевать людей, но чтобы подчеркнуть, что Бог стоит к своим словам, и что они еще действенны сегодня, и что там есть люди, которые не сами от себя говорят о Боге, но что Он имел инструменты, через которые Он мог сам говорить. И мы эту разницу по милости Божьей распознали. О Боге могут говорить многие. Каждый священник, каждый проповедник, каждый евангелист, каждый ведь может сказать о Боге, что он хочет, но кто это, через кого Бог сам к нам может говорить? Ведь в этом все дело, о котором идет речь. И Павел ведь тогда написал, что вы, слово, которое мы вам возвестили, не приняли как человеческое слово, но как Божье Слово, чем оно в действительности и является. И об этом идет речь в эти дни, чтобы отличить человеческие слова от Божьих слов. И иногда мы ведь вещи так часто и так долго слышали, что мы их видим как Божье Слово. Но ведь какое-то дело, которому уже сотни лет назад учили или которое подчеркивали, оно ведь автоматически не становится ведь уже Словом Божьим. Но Божье Слово есть и остается тем, что написано в Библии. А все другое должно этим Словом быть проверено. И Господь, конечно же, дарует милости, чтобы его правильно приняли. Позавчера мы читали слово из Библии, и каким-то образом мне пришла такая мысль, что иногда действительно что-то было сказано о людях, где сразу не можешь это забыть. Я прочитаю вам сначала другое слово, прежде чем я прочитаю то слово. И именно из Луки. Луки, 12 глава. Луки, 12. Здесь написано в 20 стихе. Но Бог сказал ему: «Дурак, или жить глупец, еще этой ночью потребую у тебя души твоей». Это слово мне вошло как-то в сердце. Господь сказал в Нагорной проповеди: кто кому-нибудь скажет «ты дурак», тот подлежит адскому огню. А здесь Он Сам это говорит. И здесь буквально говорится: но Бог сказал ему: «Дурак». Если мы к этому откроем еще Матфея 5 главу, там говорится в 22 стихе: «А я говорю вам, кто только гневается на брата своего, тот подлежит суду. А кто скажет брату своему: тупица, тот подлежит высшему совету. А кто скажет ему: дурак, тот подлежит огню ада». Это сказал наш Господь в известной по всему миру Нагорной проповеди. Здесь написано в Луки: но Бог сказал ему: дурак, еще этой ночью потребуют у тебя души твоей. Кому же тогда достанется то, что ты заготовил? Так бывает с каждым, кто собирает сокровища для себя, а не для Бога богат. Я прочитал примечание, и там говорится: кто свое богатство не ставит в служение Божье. Ну, есть люди, которые для Бога живут только на словах, но не на деле. Но обратите внимание, о чем здесь идет речь. В Матфеи, в 5 главе, речь идет о брате, не о безбожнике, не о человеке, который сходит в ад, но о брате во Христе, о искупленном, который не пойдет вниз, но который будет взят ввысь. Здесь, в Луки, в 12 главе, речь идет о человеке, который жил для себя, который не помышлял о Боге, который пойдет вниз. Сегодня еще потребуют у тебя души твоей. Такой человек был дураком. Поэтому так ему говорится. Здесь сказано, я хочу подчеркнуть это слово «брат», чтобы вы знали, что это написано в 22 стихе в Матфеи. «А я говорю вам, кто только гневается на брата своего, тот подлежит суду». Представьте себе, сколько сегодня еще гневаются, сколько еще помнят или жить не могут забыть, чего только нету, и все жить хвалятся милостью Господней. Но там, где милость Господня, там прощение, так как это слово «милость» говорит о помиловании. А там, где помилование, там и прощение. И дальше здесь говорится: «А кто скажет брату своему «тупица», тот подлежит высшему совету. А кто скажет ему «дурак», тот подлежит огню ада». Видите, такой мудр Бог. Если бы это прочитали неверующие, они бы сказали: да, здесь написано так, а там написано по-другому. Самое главное, чтобы мы всегда читали точную взаимосвязь и принимали к сердцу, так как Бог хочет нас поучать. И мы, например, могли бы взять слово «закон», и знаем, что об этом говорится. И нету ни одного человека под солнцем, кто бы мог все эти изречения принести на один знаменатель. Но Бог может это сделать. В одном месте написано, что Христос есть конец закона, а в другом месте, которое я сейчас имею как раз-таки перед собой, «Ибо истинно говорю вам, доколе не пройдут небо и земля, не пройдет из закона ни одна единственная иота и ни одна черточка, покамись все не исполнится». И дальше в 19 стихе написано, «Итак, кто отменит хоть одну единственную заповедь и даже самую малейшую и научит так людей, тот малейшим назовется в Царстве Небесном. А кто исполнит их и так научит, тот великим назовется в Царстве Небесном». Если бы я к этому еще открыл бы послание Галатам и, может быть, еще другие места, тогда мы, может быть, в данный момент не знали бы ни входа и ни выхода. И все жить, все имеет свою стопроцентную праведность. Но пусть каждый не стремится быть учителем. В первую очередь, мы должны быть научены Богом. Нам должен быть дарован вход к Слову Божьему. И это не приходит от нас. Это приходит только от Господа. В Евангелии от Иоанна, в 6 главе, написаны ветхозаветные слова из пророка Исаии о нашем Господе. В 45 стихе здесь говорится, у пророков написано, они все будут научены Богом. Всякий, кто слышал от Отца и научился, приходит ко мне. Это Божье поучение. Не только через одни слова, но через Божье поучение мы приходим к Иисусу Христу. Он ведь откровение Божье во плоти. И я достаточно часто говорил об этом. Бог говорил через пророков. Но кто видел Моисея, тот видел Моисея. И кто слышал Авраама, тот слышал Авраама. Кто видел Петра, тот видел Петра. И кто видел Павла, тот видел Павла. Но кто видел Иисуса Христа Богом помазанными глазами, тот видел Слово, ставшее плотью. Тот видел Бога в человеческом образе. И как важно поэтому это изречение. У пророков написано, они все будут научены Богом. Всякий, кто слышал от Отца и научился, приходит ко мне. Это есть Божье поучение, чтобы мы пришли к Иисусу Христу, к центру Божьего откровения, да, к откровению Иисуса Христа. Каждое поучение, которое нас не ведет ко Христу, но каким-то образом хочет нас привести в высшую сферу, вы все это можете забыть. А когда проследишь эти учения до конца, то находишь ли там Иисуса Христа? Что там находишь? Что мы находим в конце какого-нибудь поучения? Это вопрос. Каждое поучение, которое исходит от Бога, оно ведет к Иисусу Христу. Оно вливается в Него. И там, где оно в Него вливается, там тогда открывается Божья жизнь, примирение и спасение. Поучение Божье — это не какое-то знание в голове, не какое-нибудь особенное познание. Поучение Божье ведет нас туда, куда мы и принадлежим, и именно к Иисусу Христу, нашему Господу. И поэтому я верю, из полного убеждения, что мы сохранили равновесие Божьего поучения. Мы не бежали справа и слева за какими-то фантастическими вещами, и чтобы еще не использовать такое слово за образом фантазии, но мы встали перед Господом и хотим оставаться в Доме Божьем навсегда. Мы хотим стать храмом Божьим, где находится Ковчег Завета. Люди, которые Слово Божье несут в себе, которые приняли Его, которые возвратились к Иисусу Христу, который есть Слово, и от которого все исходит, так как через Него и для Него, ведь все было сотворено, что было сотворено. И как мы уже говорили, в Нем первоначало, и в Нем также завершение. И поэтому мы вообще не ценим никакое учение, которое приходит от людей, и которое потом ставит людей целью. Но мы ценим то учение, которое приходит от Бога, и оно не заканчивается в каком-то человеке, через которого Бог дает ему изойти, но ведет к Иисусу Христу, нашему Господу. И что же было с Иоанном? Разве он указывал на себя? К нему приходили и спрашивали, является ли он им, так как, конечно же, его служение тогда было бесподобным. В Евангелии от Иоанна, в 1 главе, в 20 стихе написано, «Тогда он явно признал и открыто объявил, «Я не Христос». Они же спросили его далее, «Так что же, ты Илия?» Он сказал, «Нет, я не он». Какое замечательное свидетельство! И нету ни одного места из Библии, которое имело бы такое большое значение, что касается последнего обетования, как это, которое мы только что прочитали, что Бог пошлет пророка Илию, прежде чем придет великий и ужасный день Господень. Его здесь спрашивают, «Ты Илия?» Он сказал, «Нет, я не он». Соврал ли он? Или же он сказал истину? Это просто для людей, чтобы говорить, когда они говорят мимо Бога. Где же Божье поучение? Ведь не за пределами Слова, но внутри Слова. И оно не основано только на одном месте Библии, но на всем свидетельстве Святого Писания. Одно место из Библии может взять каждый, даже сам дьявол, и может сказать Господу, написано. Он повелит своим ангелам, чтобы они понесли тебя на руках, и чтобы ты не споткнулся ни об какой камень. И там бы не было бы только нога, которая споткнулась бы, но если бы Господь сбросился вниз, тогда, конечно, бы пострадало бы все тело. Враг может взять отдельные места из Библии и может их вырвать из взаимосвязи, и тогда беспорядок или путаница будет замечательной. Но всемогущий Бог посылал своих рабов и пророков и вел их уста и сформировал их слова, и они их изрекали во имя Господня. И то же самое касается вплоть до этих дней. И если же брат Бранхам молился в одной проповеди и сказал, «О Боже, ты сегодня еще тот же самый, который тогда закрыл львам пасть, когда Даниила бросили в яму, закрой также мои уста, если я что-то захочу сказать, что ты не захочешь, чтобы это было сказано». Как смиренно, но серьезно брал это все этот муж. «Закрой мои уста, когда я что-то захочу сказать, что было бы неправильно перед тобой». Здесь Иоанн ответил на этот вопрос: «Ты ли Илия?» «Нет, я не он». «Ты тот пророк?» Он отвечал: «Нет». Он был пророком, но только не тем пророком, о котором Моисей сказал: «Пророка, как меня, Бог вам воздвигнет из ваших братьев». Он понимал в точности эти вопросы и в точности на них отвечал. И потом здесь говорится дальше. Тогда они сказали ему: «Кто же ты? Мы ведь должны дать ответ тем, которые послали нас. За кого ты сам выдаешь себя?» Тогда он ответил: «Я голос того, кто призывает в пустыне. Выровняйте путь Господу, как повелел пророк Исаия». Как прекрасно! Он знал, что первый вопрос и второй вопрос и так далее не касался меня. Но он не стыдился, чтобы сказать «да», когда его спросили: «Кто же ты?» И тогда он сослался на слово, которое изрек пророк Исаия. Возлюбленные, мы живем в то же самое время. Если же вещи были ясно выражены в это время, согласно Слову Божьему, тогда ведь не для того, чтобы превознести какого-то человека, но, как здесь было сказано, «Проложите путь Господу, выровняйте дорогу Богу нашему». То же самое произошло через последнее служение, через пророческое служение, которое Бог даровал. Тогда люди не остановились при Иоанне, но они следовали за Господом. Он мог показать на Спасителя и сказать: «Вот Божий Агнец, который берет грехи мира». Возлюбленные, если это перенести на наше время, то это значит для меня и для тебя в первую очередь, что мы слышали с Божьей ясностью на основании Слова все то, что на это время было обетовано. И что с той же самой ясностью нам было дано указание на Господа, да, на возвращение Господа. В третью очередь, что тот муж, которого Бог особенным образом использовал, он не стыдился, чтобы подчеркнуть то слово, которое касалось его, и чтобы его выделить. Будь это из пророка Малахии, будь это из Откровения, 10 глава, 7 стих, или же другие места из Библии, они были подчеркнуты для того, чтобы Писание исполнилось, и чтобы все, которые Богом научены, пришли к Иисусу Христу. Ведь это же самая главная вещь Божьего поучения. Все то, что ведет туда, чтобы следовать за человеком, и все, что бы происходило ради них и вокруг них, то все это полностью не попало в цель. Человек, который научен Богом, он находит путь к Иисусу Христу и приходит к Нему. И все, что было обетовано в Слове, он будет это слушать, будет от сердца верить, и он это переживет. Пусть Бог нас всех благословит по богатству Своей милости. Аминь. Господь, я благодарю Тебя от всего сердца за Твою безмерную милость, за Твою верность, за Твое милосердие, за Твой разговор, за Твое действие. Господь, за все, что Ты делаешь. И вместе мы благодарим Тебя, что Ты нас в Твоей милости и в Твоем Слове сохранил. вместе мы предоставляем себя Тебе в Твое распоряжение, как храм Божий, как община Господня. Пусть Твое Слово будет вложено в нас, и сойди Ты Своим Духом, и оживи все это, чтобы это не были мы, которые что-то делаем, но чтобы это была Твоя сила, Твое Слово, которое нас оживляет и подтверждается как истина. Господь, мы просим за всех, которые не могут здесь находиться, за всех рассеянных. Благослови брата и сестру Шмидт в Австрии. Благослови всех братьев и сестер там. Благослови Швейцарии. Благослови во всей Европе, по всему миру. Верный Бог, мы ожидаем, что Ты себя подтвердишь как живой. Ты даровал обетование, и Ты это сделаешь. Поклонение да будет принесено Твоему имени. Аминь.